Приветствую вас, церковь. Мы очень часто оказываемся в плену стереотипов. Я слышал историю про девушку, которая поступила в вуз и на первом курсе училась не очень хорошо. Прямо скажем, плохо училась, в основном там еле-еле на тройке. А потом на втором курсе, ну как-то так взялась за ум и стала учиться. Но когда она сдавала экзамены, преподаватели всегда листают зачетку. Ну и они видят, что за первый курс оценки очень низкие. И поэтому, ну, так сказать, ей тоже ставили заниженные явно оценки. И вот второй курс она тоже на тройке закончила. И на третьем курсе ей кто-то посоветовал, а ты зачетку, значит, страницы в зачетке закалывай, ну, такими скрепочками. То есть, чтобы сразу на нужной странице открывалась. И преподавателю, ну, как бы неудобно же снимать скрепки, там, листать, и поэтому он будет оценивать твои знания фактические. Так она и сделала, и стала учиться на хорошо и отлично. Но стереотипы все-таки влияют, действительно влияют на наше отношение к другим. Говоря о стереотипах, можно много шутить на эту тему. Кто-то говорил, что одни люди считают, что Америку открыл Колумб, другие считают, что Америку открыли викинги, но почему-то никому не приходит в голову, что Америку на самом деле открыли индейцы американские. То есть они же первые туда пришли. Очень много стереотипов существует в области, которую мы называем религиозной. Много стереотипов о прощении грехов. Вы знаете, когда мне было 16 лет, я задумался о прощении грехов. И, может быть, кому-то это покажется странным. В 16 лет думают совсем о других вещах. Но меня определенные жизненные обстоятельства побудили искать прощение грехов. Потому что с детства я считал, что грехи, ну или какие-то неправильные свои действия, за которые тебя потом мучает совесть. Конечно, я не оперировал понятием грехи тогда. Их всегда можно исправить. Ну, то есть ты сделал гадость человеку, а потом ты можешь сделать этому же человеку, ну, что-то хорошее, ну, или попросить прощения, и всегда ты можешь все исправить. Но когда мне было 16 лет, я был музыкантом, рок-музыкантом. С 13 лет я играл в кабаках, в ресторанах. И, ну, скажем так, мы сделали гадость, одну неприятную такую вещь по отношению к ребятам из другой соседней группы. И барабанщик этой группы покончил с собой через 2 недели. Я не знаю, с чем было связано его самоубийство. Его нашли в лесу, он повесился или его повесили. Но мне было 16 лет. И передо мной встал вопрос, а кому теперь мне сделать хорошо? Если я сделал человеку плохо, и он умер, у кого мне попросить прощения? И я стал этот вопрос исследовать. Как вообще можно избавиться от груза вины? И вы знаете, методик тогда, ну, было уже много, что ли. Тогда было уже модно верить в Бога, тогда разные религиозные методики были. Я попытался толкнуться в православную церковь и услышал о том, как святой Симеон Столпник для того, чтобы ему Бог простил грехи, 50 лет сидел на столбе и не мылся. Я подумал, не очень хороший способ для меня, я на столбе не умещусь, ни на каком, наверное, не выдержит. Потом я узнал об индуизме. Я узнал, что если ты в идеале сможешь совершить паломничество к берегам Ганга и омоешься в этих водах, то грехи тебе простятся. Но главное, под деревьями потом не проходить, потому что грехи боятся холодных вод Ганга, они прыгают на деревья, а теми, кто под деревьями проходит, они на него обратно запрыгивают. Потом я увлекся учением Шримата Джанирмала Деви, и меня научили, что от грехов избавиться очень просто. Во время медитации перед портретом учителя необходимо водить правой рукой по пламени свечи и мысленно прощать всех и просить прощения у вселенского разума. И если у тебя копоть на руке остается, значит грехи еще не прощены. А если рука чистая, то значит простились тебе грехи. И так далее. Я наколлекционировал этих методик не менее 20 штук. И я все их пытался исполнить, и у меня ничего не выходило. Да, ну и конечно, прощенное воскресенье. В моей юности не было смс-ок, сейчас все получают прощение грехов при помощи смс. И вы сегодня, наверное, тоже получите немало сообщений со словами «прости меня», и ответом мне «Бог простит» и так далее. Все это меня тогда напрягало. Почему я это все вам рассказываю? Потому что по поводу прощения грехов, кстати, совсем в детстве нам говорили, если паука убить, 40 грехов простится тебе. По поводу прощения грехов очень много разных стереотипов и методик. И их обилие создает такое впечатление, что на самом деле никакого прощения грехов не существует. Следующая история из Евангелия от Марка говорит нам о том, что прощение грехов возможно. Несмотря на все человеческие стереотипы, прощение грехов возможно. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст из Евангелия от Марка, 2 глава, с 1 по 12 стихи. Исцеление паралитика, расслабленного. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум. И слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Несмотря на все человеческие стереотипы, прощение грехов возможно. Что же мы можем сказать об этом? Вот здесь Господь показывает нам 5 истин, разрушающих различные людские стереотипы о прощении грехов. Давайте их с вами рассмотрим последовательно в этой небольшой истории, связанной с исцелением паралитика. Стереотип первый. Люди думают, что Бог прощает тех, кто хорошо себя ведет. Ответ Христа разрушает этот стереотип. Прощение грехов совершается в ответ на веру. Люди думают, Бог прощает грехи тем, кто чистит зубы на ночь, тем, кто жертвует, тем, кто добрые дела свои творит в большом количестве, так, чтобы это количество перевесило количество злых дел. В основном все так и живут. И даже то знаменитое учение о воздушных мытарствах после смертных поддерживает этот стереотип. Якобы после смерти бесы будут тебя сопровождать, и ангелы будут сопровождать тебя, и бесы будут взвешивать твои добродетели. И если их не хватит, а перевесят тебя твои злые дела, тогда ты пойдешь в ад.
Но вот в этой истории Христос говорит, что прощение грехов совершается в ответ на веру. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои. И, кстати, посмотрите, что все началось с проповеди Слова Божьего. Мы видим, что Иисус приходит в Капернаум, люди слышат, что он в доме, он начинает проповедовать, собирается огромная толпа, он говорит им слово, и Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Приходят друзья этого расслабленного, и вера их столь велика, что эта вера проламывает крышу. Они раскопали кровлю дома, чтобы войти, потому что не могли пробиться через толпу. Красочная деталь. Это же труд. Это не просто вера, это вера, выраженная в каких-то делах. Притащить подстилку с больным – это признак немалой веры. И толпа ахнула при виде этого благочестия, которое проломило крышу дома. Иисус видел веру и в сердце этого расслабленного. Вера их включает и самого паралитика. И именно вера этих людей побудила Иисуса сказать: «Прощаются тебе грехи твои». Лечить греховность добрыми делами глупо. В 17 году, был так, 1917 году, жил такой венский психиатр Юлиус Вагнер. И в 17 году он впервые начал лечить паралич при помощи тропической лихорадки. Кстати, в 1927 году он получил даже Нобелевскую премию за свои эксперименты. И правда, он был последним психиатром, который получил Нобелевку, потому что после Вагнера психиатрам Нобелевку решили не давать. Он лечил прогрессивный паралич тропической лихорадкой, и смертность достигала 17%. Ну, тогда шла война, и в принципе смерть-то никто не считал. Потом он вообще разработал методику малярийной терапии при лечении сифилиса, невросифилиса, рассеянного склероза, шизофрении. То есть он просто вкалывал тропическую лихорадку больным. И я думаю, что больные просто о сифилисе забывали в этот момент. Его методика считалась прогрессивной. Одну болезнь он изгонял другой. Правда, 17% пациентов умирало. Еще какой-то процент так и не исцелялся. Но даже те, кому удавалось выжить после этих экспериментов, кстати, его методы лечения позже применяли нацисты в Дахау. Но те, кому ему даже удалось поставить на ноги, не менялись внутренне. И эта история показывает мне, что все наши попытки залечить свою греховность при помощи наших же дел, они обречены на провал, потому что на самом деле Писание говорит: нет праведного ни одного. Ни одно доброе дело мы не в состоянии совершить совершенно бескорыстно. Чаще всего прощение грехов у человека воспринимается как позволение грешить заново. Если тебя исцелили от сифилиса, значит, можно снова пойти в публичный дом, потому что теперь ты же нормальный человек. Добрые дела не прощают грехов и не уничтожают их. Если ученик принес домой дневник с двойками и посмотрел: как-то много двоек у меня в дневнике, нарисую я рядом пятерки своей рукой. Изменится ли его знание от этого? Нет. Только вера в Иисуса Христа, только доверие Богу способствует очищению. Учитель должен не просто научить нас, но преобразить, поставить новую отметку, Врач должен не просто привить нам другую болезнь, но должен убрать все болезни, не заразить нас новыми, но исцелить. Поэтому, если мы хотим прощения грехов, мы должны веровать Иисусу. Мы должны просить у Него прощения. Потому что прощение грехов связано только с верой в Иисуса Христа. Но есть и второй стереотип. Прощение грехов – это то, что должны совершать люди. Ответ Христа – прощение грехов – это дело Божие. Но действительно, часто говорят, что ты у Бога все просишь прощения, ты перед людьми загладь свою вину. Тут сидят некоторые из книжников, помышляют в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Надо сказать, что их заявление было истинным. Ну, действительно. Чаще всего мы начинаем спорить о том, а имеют ли право люди прощать грехи? Имеют ли право священники отпускать грехи? Особенно, если мы читаем в Евангелии от Иоанна 20:23, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. В Новом Завете, кстати, выражение прощения грехов встречается 11 раз. И все 11 раз апостолы не прощают грехи. Мы ни разу не видим, чтобы апостолы говорят: «Я прощаю тебе грехи». Они возвещали прощение грехов и говорили: «Если вы будете веровать, то вам простятся грехи». Ради Него возвещается вам прощение грехов, но не дается. И даже когда Симон Волхв, мы читаем в Деяниях, в 8 главе, приходит и приносит деньги апостолам за то, чтобы получить за деньги дар Духа Святого, апостолы говорят ему: «Покайся в грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». То есть апостолы не прощают грехи, они говорят: помолись Богу, это Он решает. Мы можем засвидетельствовать о том, что тебе грехи прощены, если ты искренне раскаялся, но только Бог знает, насколько ты искренен. Прощать грехи может только Бог. Всякий грех, даже совершенный против человека, это грех против Бога, против Творца людей. Почему только Бог может нас простить? Потому что для прощения грехов нужно видеть мотивы поступков, мыслей и слов. И только Христос может видеть наши сердечные помышления. И для прощения грехов необходимо умение превращать человеческую природу, изменять ее. И только Христос имеет эту власть. Причем сказать «прощаются тебе грехи», как здесь мы видим, легче, сделать это труднее. Христос здесь исцеляет паралич. Это чудо не столь велико. Я видел чудеса и похлеще. На мой взгляд, не столь чудесно, когда паралитик встает и ходит. Хотя это, конечно, выглядит эффектно. Но более чудесно, когда эгоист превращается в альтруиста. Вот этих чудес я видел очень и очень немного. Когда человек, который жил только для себя, вдруг начинает жить для других. Когда человек, который не думал ни о ком, кроме как о себе, вдруг начинает думать о Боге, о Царстве Божьем. Поэтому просите прощения прежде всего у Бога, а потом уже у людей. Потому что за всяким вашим грехом стоит оскорбление Бога. И только Он может очистить и преобразить вас. Писатели-фантасты много фантазировали о том, каким должен быть золотой век человечества. Братья Стругацкие, наверное, лучше всех, ну не знаю, на мой взгляд, нарисовали золотой век будущего. И когда ты читаешь их произведения, тебе хочется жить в этом мире полдня.
одна была проблема у братьев Стругацких. Вот этот переходный момент между тем, что сейчас, и между тем, что должно бы быть, никак не получался. И поэтому даже великие оптимисты и певцы будущего в конце жизни написали роман «Отягощенный злом», где говорили о том, что будущее проблематично. И даже сам Демиург, сам Бог приходит снова на землю и не может ничего поделать с этой ужасной, отягощенной злом человеческой природой. И он ищет среди людей хоть одного терапевта. Он говорит, что все эти спасители, которые приходят, все они хирурги и костоправы. Нет среди них ни одного терапевта, который мог бы вылечить человека, мог бы вылечить материю, отягощенную злом. Только Бог это может сделать, только Бог это сделать в состоянии. Но есть третий стереотип. Прощение грехов – это удел слюнтяев и неудачников. Ответ Христа – прощение грехов вселяет в человека мужество. Марк не приводит этой фразы, поэтому я обращаюсь к евангелисту Матфею. Только у Матфея есть это короткое слово «дерзай». Матфея 9:2, он сказал расслабленному «дерзай, чадо». Наверняка вы часто слышали, что вера, прощение – это удел коллег. Вера – это костыль для слабых духом. А слово «дерзай» – это означает «будь смелым, не бойся». И я все время думаю, почему Христос сказал это слово человеку, которого он исцеляет. Дерзай, чадо, прощены тебе грехи, будь смелым. А чего можно бояться, если ты лежал расслабленный и вдруг начал шевелиться и ходить? Что хуже может быть? Какой страх мог быть у этого человека? И я вам скажу, какой страх. Это страх опять вернуться в это состояние. Хуже паралича может быть боязнь нового паралича. У одного моего знакомого, он преуспевающий бизнесмен, он очень богатый человек. У него там, ну то есть очень много денег было. Ну так он построил свой бизнес, и он рассказывал про свою маму. Он уже сам пожилой человек, а мама его пережила все войны, какие только можно пережить. Еще этот бизнесмен, он, знаете, занимался голубями, у него было много голубей, и поэтому у него там стояли в голубятне целые такие бочки с голубиной едой, там пшено, я не помню, что еще голуби едят, там овес. И вот мама все время, когда еще была в таком состоянии, она залезала на голубятню, все время ворошила вот так вот и говорила: это хорошо, сынок, что вот у тебя вот пшено вот тут вот. Вот война начнется, не пропадем, сварим. Человек, который пережил несколько голодных периодов всю свою жизнь, несмотря на то, что сын мог купить, ну, просто очень много пшена, так вот, на свои деньги, там целые баржи, несмотря на это, она боялась, что голод снова настанет. Прощение грехов вселяет в человека мужество. Человек боится, что даже если ему удастся начать новую жизнь, он опять вернется к старой. Этого боятся наркоманы, что опять они начнут. Собственно, это и не пускает человека к Богу, потому что человек говорит: ну что толку, я сейчас попрошу прощения, а завтра ведь я буду делать то же самое. Ведь завтра все будет как вчера. Но Бог говорит: не бойся, память дана тебе, чтобы подчинять будущее настоящему, а не настоящее прошлому. Я прихожу в твою жизнь, чтобы освободить тебя от прошлого
и наполнить собою и прошлое, и настоящее, и будущее. Я буду с тобой. Не бойся прошлого. Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Стереотип четвертый. Прощение грехов способствует всеобщему умилению. Но ответ Христа здесь парадоксален. Прощение грехов вселяет зависть в фарисейские сердца. Сидят книжники, помышляют в сердцах своих. Он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус говорит, что так помышляете в сердцах своих? Что так помышляете в сердцах ваших? Некоторые люди думают, что от прощения грехов станет всем теплей, и слону, и даже маленькой улитке. Прощение грехов, там, где оно совершается, там сразу тишь да гладь, да Божья благодать. Ничего подобного. Там, где прощение грехов, там сразу поселяется зависть в фарисейских сердцах. И это не случайная деталь в этом повествовании, потому что это как лакмусовая бумажка. Хочешь узнать, фарисей ты или нет? Посмотри, завидуешь ли ты человеку, которому Бог простил грехи? А ведь это зависть дьявола. Дьяволу грехи не простятся уже никогда, и он побуждает к нечистой ревности своих детей, религиозных фарисеев. И эти фарисеи даже в чудесах Божьих будут искать недостатки. Вот паралитик встал. А что это он не так сказал? Что это он сказал, прощаются тебе грехи твои? Это же только Бог может прощать. Был такой анекдот, что Господь Иисус снова пришел на землю, зашел в больницу в халате врача, и у входа в палату видит каталку с парализованным и спрашивает, что у вас больной? Тот говорит, я 20 лет не хожу. Встань и ходи, говорит ему Христос. И уходит дальше. И больной встает, его окружают другие больные и спрашивают, что, новый врач, что ли, какой-то? Ну да, новый врач. Ну и как он? Да как все, даже не поговорил. Вот это наша дурацкая привычка видеть недостатки даже там, где Господь сделал нам великое благо. Подумаешь, грехи простил он. А миллион долларов где? А вилла где в Ницце? А где счастье для всех? И пусть никто не уйдет обиженный. Старший брат из притчи о блудном сыне, очень непопулярный для проповедей персонаж. Притчу о блудном сыне мы все время заканчиваем, когда отец обнимает блудного сына, ну и все, кончилась притча о блудном сыне. А у нее есть большая вторая часть про человека, который сказал, а что это, на каком основании вот этот пир горой? Я никогда не приступал приказание твоего, отец, а ты веселишься с этим человеком, который расточил имение с блудницами? И в моем сердце это фарисейство просыпается, когда я вижу там, молодого человека, он, может быть, был наркоман, или, может быть, был человеком, ну, чуждой мне какой-то социальной среды, может быть, он был мажор, наоборот. И Бог просил, и он ДВР. О, это ужасно. Но меня примеряет только то, что дети мои ДВР тоже. Это тоже ужасно. И вдруг Бог ему простил грехи, и он попер. И он в чем-то талантливее меня. И он успешнее меня, и я сразу говорю, так, это еще почему? Почему это ему вот столько? Он еще вчера там воровал, он еще вчера, может быть, под забором валялся. И почему ты, Господь, его так благословляешь? А я уже с 92-го года, не покладая рук, не щадя живота своего, а мне есть что щадить? Прощение грехов, как лакмусовая бумажка, показывает фарисейское сердце. Оно вселяет зависть в фарисейские сердца. Не завидуйте, если Бог простил великого грешника и дал ему великое, может быть, даже больше, чем вам. Не завидуйте, если Бог простил великого грешника. Мне нравится притча про человека, который купил себе новый дом, большой, красивый, сад с фруктовыми деревьями возле дома посадил, а рядом в маленьком полуразвалившемся домике жил завистливый сосед. И он постоянно пытался испортить настроение своему новому соседу, то мусор под ворота подбросит, то гадость еще какую-то натворит. И вот однажды он притащил и поставил под дверь ведро с дерьмом. Выходит сосед, а там дерьмо-то, ну, ведро так бац, повалилось, все, вывалилось. Ну, тот ничего не сказал, потихонечку все это убрал, взял ведро, очистил его, вычистил до блеска, простерилизовал, насобирал в него самых больших спелых яблок и пошел к соседу. И сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: ну все, я его вывел. И тут ему протягивают ведро с яблоками. И сосед говорит: кто чем богат, тот тем и делится. Если ты богат прощением грехов, поделись прощением грехов. И с этим связан последний наш стереотип, пятый. Прощение грехов, говорят люди, унижает Бога, уничижает его, но на самом деле прощение грехов прославляет Бога. Почему некоторые люди говорят, что прощение грехов Бога унижает? Бог не должен прощать грехи, Бог должен быть справедливым. Что это такое? Значит, ты грешил, потом попросил прощения, и Бог тебе все простит? Нетушки, давайте по справедливости. Я помню, в детстве у меня был такой случай, я пообещал написать какой-то доклад, я был в классе во втором, писал еще очень плохо, и, короче, я, ну, все сроки, в общем, пропустил, и в последний вечер я бросился писать и понял, что не напишу, я уже энциклопедии все взял, а компьютеров-то не было, из Википедии копипастить-то нельзя было. То есть я уже там обложился, но все это же надо выписать. А я-то пишу во втором классе. Надо же сдать. И мама мне сказала: все, ложись спать. Ну ты не сделаешь. Получишь двойку, это будет тебе урок, позор. Нечего, надо рассчитывать свои силы. И я сказал: ну да, мама, да. И я лег спать. Долго не мог уснуть, потому что думал о позоре, который меня ждет завтра. Но потом уснул, проснулся, а у меня на кухонном столе лежит доклад, переписанный маминой рукой. Она всю ночь писала его для меня. И я получил пятерку. И когда я эту историю рассказал одному человеку, одному педагогу, он сказал: мама поступила очень непедагогично. Ну, то есть это неправильно с точки зрения педагогики. Ты должен вырасти лентяем, балбесом и, так сказать, надеющимся на чужие силы. Я говорю: ну вот парадокс, этого не произошло. После этого случая наоборот. Я, устыдившись, ну, стал как-то по-другому относиться к своим обязанностям. Люди говорят: если грешника простить, то Бог будет непедагогичен. Он останется грешником. Ничего подобного. Если паралитика исцелить, он же не останется паралитиком. Поэтому люди видят человека, идущего с матрасом, с подстилкой, с постелью, И люди говорят: слава Богу, мы никогда ничего такого не видели. И чудо-то здесь, знаете, еще в чем? Кто-то говорит: ну это же легко сказать человеку, прощаются грехи твои. А я чем дольше живу на земле, тем больше убеждаюсь в том, что это очень трудно. Потому что большинство людей принимают на себя важный вид и говорят торжественно и помпезно: не прощаются тебе грехи твои. Очень трудно сказать человеку: прощаются тебе грехи. Не простить легко, а Иисус живет с нами, как Януш Корчик, который отправился со своими учениками в газовую камеру, а мог бы дожить до наших дней. Вот поэтому мы и прославляем Бога. У нас у всех есть свои матрасы и подстилки, матрасы наших добродетелей, испачканные экскрементами грехов. И Христос не говорит: так, передо мной тут спустили вот это вонючее, так вот это уберите, пожалуйста. Я тут, знаете ли, проповедую. Вот так вот сейчас тут сверху что-то дурно пахнущее. Христос говорит: знаешь что, я тебе прощаю грехи. Возьми вот этот свой матрас и иди. С матрасом ты уже сам справишься. Наверное, ты его выкинешь. Наверное, ты купишь себе новый. Но самое главное, я прощаю тебе грехи. И люди это поняли. Всеобщность прощения Божьего делает прощение неподъемной для людей задачей. Но Господь поднимает паралитика для того, чтобы мы поднялись и сказали: я прощаю. Потому что Бог меня простил. Ведь в этом огромный воспитательный момент. Писание говорит: явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Благодать Божья научает нас. Не закон, не наказание, а именно прощение грехов. Когда мама сделала за меня работу, я дал себе слово, что я больше никогда не поступлю так. У меня есть одна знакомая, не помню, я вам рассказывал эту историю, но она как-то у меня в памяти сидит. Она любила ездить со своим ребенком, первый ребенок у нее родился, она любила ездить на переднем сидении, держа ребенка на руках. Ну, не любила она заднее сиденье. Это было еще до всех законов драконовских, поэтому... Вот она сидела, но все равно им выписывали штраф, сидела с мужем, муж за рулем. Вот, им выписывали штрафы, они эти штрафы оплачивали. И вдруг, говорит, какой-то гаишник остановил меня, посмотрел, что у меня ребенок на руках сидит, мы на переднем сиденье. И он говорит, у него вдруг слеза так вот навернулась, он ее так протер. И он сказал: знаете что, поезжайте, не хочу даже видеть. Вы знаете, что если ваш муж хотя бы резко затормозит, вы убьете ребенка? Я не хочу с вами разговаривать даже. Это моя знакомая говорила: я не знаю, почему гаишник так отреагировал. Может быть, у него кто-то из знакомых так погиб уже. Но он отпустил меня. И с тех пор я ни разу больше не села на переднее сиденье. А до этого сотни штрафов меня не могли отучить от этого момента. Только благодать воспитывает нас по-настоящему. Только прощение грехов способно вызвать в нас славу Богу и изменить нас. Поэтому прославляйте Бога, который нас учит благодатью своей. Давайте вспомним, о чем нас учил Христос. Что прощение грехов – это не результат добрых дел, но результат веры. Что прощение грехов – это дело Божье. Что прощение грехов обязывает нас быть мужественными, не бояться прошлого. Что прощение грехов должно изгнать из наших сердец всякую зависть, что прощение грехов – это главный повод прославить Бога и измениться. Прощение грехов – это самое важное, что может быть в христианстве. Под конец я хочу рассказать еще одну мою любимую восточную притчу. Жил однажды святой старец, и пришли к нему ученики и сказали: «Учитель, мы написали классную, очень полезную книгу. Называется она «Грешная душа». И там длинный список грехов, который должен помочь человеку в покаянии». И старец стал читать эту книгу, и там были разные грехи, очень экзотические, такие как тайноедение, гортанобесие, кишкоблудие. Там были вопросы: ходил ли в воскресные дни в лес за ягодами и грибами, в детстве бегал ли играть в прятки на кладбище и многие другие грехи. «Есть ли среди грехов такие, о которых мы еще не написали?» — спросили они своего учителя. «Может быть, мы какой-то грех пропустили, вот тут список». Старец подумал и сказал: «Самый страшный грех пропустили вы. Этот грех — напомнить людям о грехах и не рассказать о Боге, прощающем грехи». Вот это самый страшный грех. Я очень хочу, чтобы каждый из нас понял, каждый из вас понял, что прощение грехов – это самое важное. Ищите прощение грехов. Ищите Бога, прощающего грехи. И Он даст вам это прощение.